природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. У меня сегодня в студии соведущий Евгений Майструк. Евгений, да. Вы хотели что-то сказать?
Я хотел сказать, что авторская программа Эдгарда Запашного «Живая природа» доступна. Вы нас не только слушайте, пожалуйста, вы нас и смотрите в Ютьюбе. Ютьюб-канал «Радио Спутник». Итак, Эдгард, ну что, давайте начнем же.
Да.
А начнем мы с того, что глава Думского комитета, если вы не против, по экологии и охране окружающей среды, господин Бурматов, внес в Нижнюю палату российского парламента вот какую поправку. Она легализует использование медицинских препаратов для людей при лечении животных. Ну, то есть то, что людей лечат вот этими препаратами, теперь говорят, можно таким будет лечить и животных. В случае отсутствия вот альтернативных ветеринарных лекарств. То есть, я так понимаю, для людей есть лекарства, для животных нет таких лекарств, и для животных якобы сейчас нельзя их использовать, а если эту поправку примут, то можно будет. Ну, во-первых, вы наверняка сталкивались с этим, и можете мне объяснить, почему так вообще вышло, что такие лекарства,
значит... Первый вопрос, который хочется сам себе задать, а что, зеленкой, получается, мы нелегально все пользовались? То есть вот собака поцарапалась, зеленка, йод... И обработали рану. Ведь на зеленке не написано, что можно и для животных. Она изобретена, так сказать, для человека, продается в аптеках. Там перекись водорода, обработать любую рану. Честно говоря, вот серьезно не изучал никогда этот вопрос. Но раз в Госдуме Бурматов поднимает, значит, все-таки пункт закона не позволяет, что ли?
Не позволяет. Ветеринарам нельзя использовать официально лекарства, которые вот существуют для человека, да, для лечения животных. Официально нельзя. Ну, то есть, ты можешь пойти купить вот ту же зеленку, о которой вы говорите, да? Купить ее за свои деньги и, пожалуйста, используй. Ну, вот, только так. Но это, видимо, будет нелегально. Речь, видимо, не только о зеленке. Там, ну, есть препараты, антибиотики для людей, есть для животных.
Да, но понятно, что тут градация препаратов может быть и должна быть всякая разная, особенно обезболивающие. И действительно, ветеринары продолжают спорить. Есть очень строгие ограничения, какие препараты ни в коем случае нельзя применять на животных или в точности, да, наоборот. Но есть и вот такие примеры. Давайте вспомним с вами шампунь «Лошадиная сила». Или мазь «Лошадиная сила», да? Вдруг в одночасье, ну, примерно сколько, 6-8 лет назад все заговорили, есть такая мазь, продается в аптеках, изобретена для лошадей. Если лошадь получает травму растяжения, все спортсмены на нее уже давно перешли. И действительно, я могу сказать, вдруг в течение там недели или двух в цирке, в спортивных, значит, учреждениях запахло вот этой мазью «Лошадиная сила». И я на тот момент подумал, это такой пиар-ход у них сработал, или действительно что-то изобрели для животных, которое вдруг стало помогать и людям в том числе. Ну, наверное, раз буква закона имеет определенную дыру, надо навести там порядок. Другое дело, что сейчас, мне кажется, депутаты хватаются за любую инициативу, либо лишь бы оказаться в медийном пространстве. Скоро же выборы.
А, подождите, до выборов этих дыр мы увидим еще гораздо больше.
Сегодня утром как раз новость читаю. Внесли законопроект о том, чтобы вернуть пенсионный возраст.
Да, да,
думаю,
да, да,
ну, да, лучше не придумаешь, так сказать, чтобы...
Хоть... Все это на верхних строчках сразу.
Да, естественно, да, сразу, да, это выбегает. То есть несколько лет до этого всех все устраивало. Сейчас скоро выборы. Давайте попробуем хоть что-то поменять. Друзья мои, но мы не будем углубляться очень сильно в предвыборную кампанию депутатов. Среди них большое количество порядочных людей, и я надеюсь, что переизберутся самые лучшие. Хотя обновляться, конечно, составу всегда необходимо, потому что любая, так сказать, сменяемость...
Любое обновление хорошо, да?
Адекватное обновление, оно всегда должно идти на пользу. У нас первая новость, официальная наша новость. Концентрация углекислого газа в атмосфере поставила новый рекорд. Что это значит?
Что это значит, мы обратимся к специалисту, чтобы узнать. Но сначала расскажем о том, что за всю историю наблюдений превысило значение 421 часть на миллион. Такое даже есть специальное обозначение, ppm. Это значение зафиксировано на Гавайских островах. Там обсерватория, это все... фиксирует на склоне вулкана Мауна-Лона. Она расположена, ну, такая известная, оттуда очень много разной информации приходит. Ну, вот что интересно, говорят, 421 часть на миллион. Но давайте будем честными, дочитаем эту новость до конца и поймем, что на самом деле вот это пиковое значение, которое было обнаружено. 421,21. Вообще там 417 частей на миллион, 416, то есть они пониже, да? И всегда в этом сезоне вот эти значения достигают своих пиков. Что обращает на себя внимание в данном случае? Смотрите, что последний раз значение концентрации углекислого газа достигало 415 частей на миллион в плиоцене. То есть 4,5 миллиона лет назад. Не спрашивайте у меня только, как это установили. Да. Но, смотрите, глобальная температура тогда была выше нынешней на 3-4.
Глобальная по планете,
соответственно. По планете, да. Температура на полюсах на 10 градусов выше, чем сейчас. И уровень воды был выше в океане на от 5 до 40. Ничего себе разброс. Слушайте, ну сразу же у меня возникает вопрос, а почему сейчас не так? Тогда было 415. Сейчас 421 пик.
А мы сейчас это узнаем. Давайте поговорим со специалистом, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова, Чернокульский Александр. Здравствуйте.
Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, поясните, пожалуйста, людям, которые не разбираются в вопросе, насколько плохая вот эта цифра, потому что все, что звучит впервые превысило, ну, настораживает.
Ну, слово «плохая», оно такое, сразу какую-то коннотацию несет. Плохая по отношению к чему? По отношению к людям, если, да, то плохая она в том, что превышение и такой достаточно быстрый рост СО2, он действительно беспрецедентный по скорости, по крайней мере, за последний миллион лет. Я могу сказать, кстати, как узнали, да, но не могу сказать, как там 4,5-5 миллионов лет назад, но вот за последний миллион лет назад содержание СО2 устанавливается по ледниковым кернам, по содержанию пузырьков, по составу пузырьков воздуха, которые накапливаются во льду Антарктиды. Вот этот лед добывают, и вот эти пузырьки смотрят, какой там был СО2, и установили так на миллион лет назад. И вот этот миллион лет колебалось содержание СО2 в пределах 180-300 частей на миллион. Вот так вот колебалось. А вот сейчас это просто такая вертикальная черта вверх. Мы сжигаем ископаемое топливо и добавляем СО2 в атмосферу. СО2 – это важный парниковый газ, второй по силе после водяного пара. Четверть всего парникового эффекта определяется СО2. Увеличивая концентрацию СО2, мы увеличиваем парниковый эффект и поднимаем температуру. Вы совершенно правы, что когда была такая высокая концентрация СО2 раньше, ну, насколько я понимаю, она восстанавливается по различным отложениям на морском дне, там, вот, накапливается в раковинах и так далее, вот в таких частях. То есть там, конечно, точность не очень высокая, определение, ну, плюс-минус она достаточная. Температура была высокая, все правильно, потому что парниковый эффект был сильный. Но напрямую сравнивать климат того, какой был он 5 миллионов лет назад, и сейчас нельзя, потому что, например, был открыт Панамский перешейк, и совершенно была другая циркуляция океана. А вот за последние 3 миллиона лет, когда перешейк уже закрылся, и мы получили вот ту там глобальный океанический конвейер, например, и вот ту циркуляцию, которая определяет переходы от ледниковья к межледниковью, абсолютно уникальная сейчас ситуация. Такого климата на Земле раньше, вот именно с точки зрения вот тех сил, которые развиваются, не было.
Александр, если я правильно вас понял, проблема фактически рукотворная. То есть повышение углекислого газа напрямую связано с тем, как человек вмешивается в природу. Производство, добыча ископаемых и все остальное. Правильно?
Ну, в первую очередь, сжигание ископаемого, да.
А что делать?
Сжигание угля, сжигание нефти, сжигание газа. Добавляет СО2 в атмосферу. Конечно, еще и... рациональное природопользование, то, что мы там распашку производим, Это тоже вносит изменения, влияет на климат. Но вот именно рост концентрации парниковых газов связан в первую очередь со сжиганием ископаемого топлива.
А есть какая-то цифра, в которой надо уже не то что бить в колокола, а в прямом смысле слова уже бояться? Вот сейчас та цифра, которую мы сегодня озвучили, она на каком верхнем пределе находится?
Ну, вы знаете, как бы абсолютная цифра, нет смысла о ней говорить. Вот есть тенденция, и постоянно продолжает расти концентрация. Да, вот прошлый год говорили, там, локдауны сейчас снизились, все, а мы видим, что продолжает расти концентрация СО2, несмотря на все договоренности, продолжает человечество выбрасывать, сжигать ископаемое топливо, выбрасывать СО2 в атмосферу, продолжает усиливаться парниковый эффект. И, как бы, понимаете, климат такой не то, что будет какой-то день, когда мы проснулись, и все, вот, критическое значение. Каждый день по чуть-чуть все хуже и хуже становится. От этого еще более опасная такая вязкая история, в которой мы просто потихоньку вязнем.
Меня смущает все-таки, начиная с 19 века, вот основной вклад среди искусственных источников вносит сжигание энергоносителей, вот как вы сказали, да, угля, газа и нефтепродуктов. Но мы же обращаем внимание на то, что это среди того, что подвластно человеку. Насколько велик вот этот вклад, расскажите мне, пожалуйста, потому что, может быть, один Эйяфьятлайокудль внесет больше вклад в это потепление, чем мы тут все сжигали на протяжении 10 лет.
Да, и давайте скажу, если мы сравним естественные потоки и поток вот антропогена, антропоген дает это порядка 6% относительно естественных потоков, только естественные потоки уравновешены. А вот та добавка в 6% относительно тех потоков, ну там 10 гигатонн углерода условно. Вот 10 гигатонн углерода, которые добавляются каждый год в атмосферу, из них 6 гигатонн океан и суши поглощают, океан от этого становится более кислым, растет, снижается pH океана, растительность становится более зеленой. Это как бы global greening, это тоже есть, потому что чем больше CO2, тем растениям как бы отчасти лучше. Но остальное копится в атмосфере. 4 гигатонны углерода в год накапливаются в атмосфере. То есть как бы потоки относительно естественных наши малы, ну 6%, но они неуравновешены. Вот это вот все время копится. Постоянно сейчас копится. Что касается вулканов, поток CO2 от вулканов составляет 1% от антропогенного потока в год. 1%.
Так понимаю, в завершение все-таки давайте подведем какой-то хотя бы промежуточный итог. Да? Так
что, человек когда... виноват.
Человек-то виноват, только вопрос. Мы ведь все равно не знаем, что делать. Вот даже локдаун не помог, хотя говорили, что остановили чуть ли не всю мировую экономику. То есть мы просто движемся в этом направлении к
точке
глобальному...
невозврата. Да.
А, собственно, и выхода у нас нет. Мы не можем остановиться. Мы правильно вас понимаем, Александр Владимирович?
Нет, я с вами не соглашусь. Нет. Выход есть, и выход достаточно как бы обрисован. Другое дело, что не так просто следовать по этому пути.
Какой?
То есть здесь два момента. Первый – это адаптироваться. Мы знаем, как будет меняться климат, нам нужно адаптироваться, нам нужна упреждающая именно адаптация. Различные регионы, различные отрасли. И следующий момент – мы должны смягчать свое воздействие, то есть снижать углеродный след.
Спасибо
мы снижаем
большое.
Углеродный след, плюс разрабатывать технологии по извлечению CO2 из атмосферы.
Александр, спасибо вам большое. Александр Чернокульский с нами был, старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова. Опять же, да, все рукотворное. И человеческий ресурс, так сказать,
вот вы думаете,
меняется.
Вы думаете, что сможет человечество, да, прийти вот и остановиться в какой-то момент и сказать, все, перестанем нефть и газ сжигать, и уголь, и все?
Нет, я в это не верю. Второе, такое может произойти, если человечество изобретет какую-то альтернативу, если мы начнем добывать энергоресурсы, из чего мы еще сами не подозреваем, да, что-то такое будет изобретено, может быть, что-то будет к нам привезено, может, какие-то инопланетяне прилетят и скажут, ты чего тут дурака отваляете, вот вам, пожалуйста, мешочек, И на всю планету этого мешочка хватит.
Вот, это все сейчас фантастично, да, вот то, что вы сказали. Но совершенно не фантастично выглядит то, что человечество когда-нибудь, и, значит, давайте так, не человечество, а в России когда-нибудь научится с мусором вообще обращаться так, чтобы не было кругом свалок вокруг крупных городов и вокруг мелких тоже. Вот как вам кажется? Вот говорят, что в России создадут механизм отслеживания мусоровозов.
Я сегодня знакомился с этой новостью. Мы фактически каждую программу говорим о проблеме загрязнения наших городов. Значит, 12 тысяч мигрирующих свалок. Свалки, оказывается, еще и мигрируют.
Как это?
Ну, я так понимаю, что там, где есть официально, появляется то же самое, только уже неофициально. Это все двигается в ту сторону, куда нельзя. То есть это незаконное сбрасывание мусора, незарегистрированные свалки, свалки естественные и свалки неестественные. Кошмар.
А почему вообще эта проблема возникает? Вот как вам кажется? Вот вы же действительно каждую программу говорите об этом. Почему? Вот что такое самое главное?
У нас в коллективе был человек, интеллигент, который никогда не ругался матом. Самое плохое слово, которое он мог произнести, это «поросенок». Это вот он прямо в гневе. Да потому что люди поросята. Вот по-другому не назвать. Потому что все, что мы не говорим, оно так и остается словами. Ведь действительно, какие-то хорошие инициативы, которые появляются, раздельный мусор и все остальное, все равно в конечном итоге остается за человеческим фактором. Вот и все. Я сам вижу, наблюдаю, как хороший, порядочный человек действительно подходит к четырем мусоркам, смотрит, прочитает, знакомится, раз, потом приезжает какой-то другой человек, работяга, все в одну корзину сбрасывает и куда-то все увозит. Вопрос тогда, зачем вот весь этот цинизм был?
Это же должно когда-то закончиться. Поговорим об этом сейчас с директором по развитию и экологии группы «Эколайн» Дмитрием Герасименко. Дмитрий Вячеславович, мы приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно я прочту? Значит, в России создадут механизм отслеживания мусоровозов. То есть, я так понимаю, что машины сегодня передвигаются в хаотичном порядке, мусор действительно сбрасывается где угодно, и пока это все бесконтрольно. Так?
Ну, наверное, не совсем соглашусь. Вот. Здесь, наверное, речь идет о создании в целом системы на территории у нас, нашей страны, как стандарта обращения с отходами. Вот в целом у нас есть регионы, которые уже интегрировали современные системы контроля за движением машин. Это, ну, в частности, Москва, Московская область уже вовсю работают по этим системам. Вот. Это регионы присутствия, где ведется многоуровневый контроль за системой движения машин, за погрузкой контейнеров, за расстановкой контейнеров. Это электронные системы, схемы размещения контейнерных площадок и контейнеров на них.
Скажите, пожалуйста, мы из программы в программу постоянно говорим, и эти новости как-то даже пересекаются. Вот наша первая новость говорит о том, что повышение углекислого газа сейчас на нашей планете люди зафиксировали за всю последнюю современную историю. И, конечно, многие указывают на то, что и проблема мусорная, так сказать, в этом тоже принимает участие. Ведь все эти свалки, они, во-первых, имеют большое количество, раз непонятное количество незафиксированных отходов. Дальше что с ними делать, как их утилизировать, как их уничтожать. Они имеют возможность всегда самовозгорания. В общем, что делать? Вот вы как человек, как профессионал, наверное, как погруженный в проблему, что бы могли рекомендовать нашим законотворцам? У них скоро выборы.
Здесь на уровне законотворчества нужно сделать одну функцию, создать правила игры. Правила игры и контроля за выполнением этих правил. По своей сути, это то, к чему сейчас движется активно очень наше российское законодательство, институты, которые создаются вокруг этого. Вот эта система внедрения института региональных операторов на территории, когда этот вот хаотичный рынок, на котором существовала куча абсолютно неконтролируемых субъектов. С одной стороны, многие скажут, что это, наверное, там, движение к монополии, с другой стороны, те отрасли, в которых требуется жесткий контроль, наверное, это является меньшим злом. Вот. Там, где идет укрупнение, естественно, там упрощается контроль. И здесь еще на руку также играет развитие современных технологий, системы телеметрии. Я думаю, уже никто из нас не представляет себе движение там, по Москве, по какому-то крупному мегаполису в отсутствие навигатора. Ну, понятно, что по каким-то маршрутам можно проехаться, но практически в каждой машине, в каждом телефоне эти навигаторы установлены. И эти системы приходят также и в область ЖКХ, поэтому сейчас создается система, при которой не только для того, чтобы заниматься транспортировкой отходов, потребуется лицензия, но и также нужно, чтобы был реестр, скажем так, вот, аккредитованных возчиков с соответствующим оснащением транспорта. Вот, потому что проблема серых возчиков, которые как раз участвуют в создании этих свалок, она по-прежнему остается, но все меньше и меньше. То
есть, Дмитрий Вячеславович, вы как специалист, наверняка сможете объяснить мне, давайте такой вот сейчас будет глаз народа. Вдруг в какой-то момент мы тут все стали с каждой квартиры по 400 рублей платить за вывоз мусора облъеирц. Ну вот ни с того, ни с сего. Ты начинаешь, ну, тебе говорят, а все, вывоз мусора теперь стоит 400 рублей. Ну договорились, хорошо. А при этом глава Роспотребнадзора выступает, дает интервью и говорит: а в стране всего 70 свалок существует. А вы говорите сейчас, вот в нашем эфире выступаете и говорите, а у нас есть проблема серых возчиков, ее надо решать. А я такой думаю, подождите, а это обозначает, что мы теперь должны будем платить не по 400, а по 800, а все останется так же, вот все так же останется. Нам будут рассказывать, что свалки мигрируют, что не туда машины почему-то ездят. Дмитрий Вячеславович, вот это глубинная проблема в наших государствах, не находите?
Она многогранная, скажем так. Вот. Я могу рассказать, если есть время там углубиться в детали, для того, чтобы возникало понимание, на каких, ну, привести какие-то такие примеры понятные. Вот у нас, допустим, в Подмосковье недавно как раз вот один из СНТ, садовое товарищество, проводило совещание с участием нашего регионального оператора. И на повестке было два вопроса. Первый вопрос – это свалки, которые обнаружились как бы случайно или не случайно в прилегающей к садовому товариществу территории. А другой вопрос был, да, этот, почему так дорого, скажем так вот. И мы, когда с ними обсуждали эти вопросы, ударились в детали и выяснилось, что ряд, скажем, субъектов, не заключая договора с региональными операторами, хотя должны, им выгоднее просто заключить с каким-то серым возчиком или даже вообще даже не обращая внимания на то, что есть у него лицензия или нет у него лицензии, интегрирован он в систему. Вот, просто вот кто-то вывезет мусор и все, а куда он поедет дальше, их не волнует, зато дешево. Вот. И когда мы разбирали эти две проблемы, у них вот такой инсайт произошел, они до этой встречи просто не связывали две проблемы: свалка в соседнем лесу и дешевый вывоз по своей сути. Вот. А здесь ну, современные, скажем, технологии, они не могут быть дешевыми по определению. Вот в Подмосковье строились современные комплексы переработки отходов уже с использованием современных технологий. А те инвестиции, которые требуются для строительства таких комплексов, они по своей сути уже формируют такой тариф, который не может конкурировать с тарифами свалок. Поэтому если ты работаешь в белую официально, то ну, тариф он не может быть таким, как раньше, скажем так. Вот. Другой разговор, что будет ли рост или не будет. Сейчас, после внедрения рекоператоров, тарифы посчитаны, в принципе. После того, как рекоператор начинает работать, там работает система компенсации. Уходят с рынка демпинговые серые возчики, которые ведут недобросовестную конкуренцию. В рамках тех денег, которые уже утверждены, скажем так, вот официальные вывозчики начинают работать, этих денег должно хватать.
Дмитрий Вячеславович, мы благодарим вас за разъяснение. Директор по развитию экологии группы «Эколайн» Дмитрий Герасименко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вот я внимательно слушал, Эдгард, но, по-моему, значительную часть этой проблемы составляет как раз вот эта вот низовая коррупция, а может быть и не низовая.
Когда просто частный вот бизнес пересекается с государственным, и одним выгодно, чтобы занимались это частники, а государству невыгодно этим заниматься вообще. Потому что все это ложится впрямую на бюджет. Только что наш спикер лишний раз подтвердил, что создание вот этих перерабатывающих мусорозаводов невыгодно. Просто невыгодно, потому что это все еще не бизнес. Был бы это бизнес, частники бы уже бы предложили кучу
альтернатив. Для того, чтобы это был бизнес, надо убрать вот этих серых возчиков. А кто это должен делать? Это же не может человек,
опять
который
же,
выбрасывает...
только государство.
Вот именно. Не может человек, который выбрасывает мусор, убрать вдруг серых возчиков.
Ну, в конце концов, как это у нас принято, да, все ложится на плечи налогоплательщиков, но надеюсь, что ситуация будет меняться. Дорогие друзья, мы прервемся буквально ненадолго и скоро с Евгением вернемся обратно в студию.
Живая природа. С Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Западные лидеры должны категорично разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским, а не с российским лидером. Об этом заявил глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора президента России Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель. В Кабмине ФРГ сообщили, что Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия России у границ Украины. По словам Слуцкого, деэскалация в Донбассе будут способствовать выполнению Киевом Минских соглашений. Нахождение двух украинских силовиков на участке отвода сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта «Золотое» заметили в народной милиции, самопровозглашенной ЛНР. Там заявили, что постоянно ведут наблюдение за украинскими военными, при этом строго придерживаются условий действующего перемирия. Отвод сил в районе населенных пунктов «Золотое» и «Петровское» состоялся в 2016 году. Использование вакцины «Спутник Ви» отказались обсуждать власти Литвы. Администрация президента считает, что в этом нет никакой необходимости. Ее представитель Симона Скрепшта заявила, что обсуждать производителей вакцины, уровень надежности которых невысоко ценится профессионалами общества, напрасное дело. Ранее глава Минздрава Литвы заявил о кризисе репутации вакцины AstraZeneca. При этом препарат доминировал в стране. Недоверие к нему стало одной из причин медленных темпов вакцинации. Посол Мьянмы в Лондоне не может попасть на территорию миссии. РИА Новости сообщает, что он требовал освободить помещенную под домашний арест Аун Сан Су Джи. После этого был отозван военным правительством. По словам дипломата, здание захватили его коллеги, союзные, пришедшим к власти Мьянме военным. Несколько десятков человек проводят у посольства Мьянмы митинг, скандируют лозунги с требованием вернуть полномочия гражданским и выпустить политзаключенных. Карантин из-за бешенства лисы ввели в Саратове. РИА Новости сообщают, что животное пало на придомовой территории одного из многоквартирных домов. На период карантина в Саратове запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
ГМО. Как много в этом слове, да? Как много...
Вы такой серьезный, Эдгар, сегодня. Давайте я
негатива.
У вас спрошу.
Давайте.
Давайте. Выбирайте. Ячмень, кукуруза, соя, свекла, редис, арбуз, киви. Что вы выбираете?
Кукурузу и арбуз.
Кукуруза и арбуз. Ничего, так себе выбор хороший. Это 10 видов сельхозкультур. Российские биологи намерены за 4 года охватить и исследование, и исследовать как раз редактирование генома, о котором вы говорите. Ну, действительно, действительно все боятся. Все думают, что ГМО, значит, это все.
ГМО на сегодняшний день несет определенный негатив. Имидж такой негативный. Очень часто производители товаров на этом спекулируют, пишут «нет ГМО» там, или «без использования» и все такое.
Вот это исследование, вот эта научная работа, о которой мы сейчас и говорим, если я правильно понял, то это просто ускорение тех же мутаций, которые и так бы произошли в природе, и так бы произошли, просто за более длительный период времени. Ученые придумали, как это сделать быстрее. Но опять всех пугает как раз вот это вот редактирование генома, о котором вы говорите. Следует ли бояться? Давайте спросим.
Люди считают, что все должно идти своим чередом, что природа сама разберется. При всем при этом часто спрашивают, почему нет результата. То есть, когда поднимается проблема, люди говорят, а что же мы ничего и не изобрели. Надо поговорить со специалистом, заместитель директора Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова, Юлия Ухатова. Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юлия, скажите, добрый пожалуйста, вечер, да, Юлия, подскажите, пожалуйста, ну, действительно, почему вот эти три буквы ГМО несут в себе негатив со стороны, ну, обывателя?
Так негативно к ним всегда относятся.
Да. Здесь биологи разграничивают понятие ГМО и не ГМО. Геномное редактирование, оно подразумевает использование других технологий, которые не способствуют тому, чтобы в геном встраивались чужеродная ДНК. Что такое ГМО? Расшифровывается это как генетически модифицированные организмы. Да, то есть мы имеем в виду, что в существующую ДНК, которая есть у каждого живого организма, встроен кусочек какой-то чужеродной ДНК, и тогда мы говорим о генетической модификации. А если мы говорим о генетическом редактировании, то мы работаем с теми генами, которые уже в растениях или в животных организмах есть. То есть мы не внедряем чужеродную ДНК, и в этом отличие генетической модификации от редактирования.
А расскажите нам, пожалуйста, вот об этом исследовании. Я так понимаю, что это как раз вот это второе редактирование, о котором вы нам сказали, которое различают биологи, да? И какая у него цель?
Да, Евгений, совершенно правильно. Тот проект, про который вы анонсировали в начале передачи, как раз направлен на изучение возможности геномного редактирования на широком спектре сельскохозяйственных культур. Совершенно верно.
Хорошо.
И делается это для того, чтобы...
Вот. Я это и хотел у вас спросить. Для чего? Какая цель?
Какая цель?
Что ученые пытаются добиться?
А в наш проект включены 10 культур, и для каждой культуры цели разные. Например, вы говорили про киви. Эта цель здесь – получить более компактную форму киви, чтобы актинидии, как по-научному называется это растение, чтобы можно было в условиях теплиц. Поскольку в настоящее время киви – это достаточно мощное растение, которое в теплицу просто не влезает, нужны очень крупные теплицы. А если выключить ген, который отвечает за большой рост растения, то можно получить компактную форму, которая будет пригодна для выращивания в теплицах. И можно будет, ну, амбициозная цель – это даже в заполярных условиях выращивать компактные формы киви с хорошим качеством плодов, чтобы витаминов там было достаточно. А если мы говорим о, например, такой культуре, как соя, то здесь основная цель – это тоже увеличить количество климатических поясов, в которых можно выращивать эту культуру. То есть сейчас соя – это растение, которое чувствительно к длине дня и к температурным условиям. Опять же, если мы ген чувствительности выключим, не встраивая никакой дополнительной ДНК, то растение можно будет выращивать в различных других климатических зонах, и оно при этом будет хорошо себя чувствовать, будет продуктивным, вкусным и полезным. Вот такие основные цели.
Вот то, что вы перечисляете, по это сплошные плюсы, да? А в чем минусы тогда? Почему? То есть понятно, что люди боятся всего нового, как Эдгард сказал, да, это понятно. Ну а в чем тогда минусы? Чего боятся биологи? Что не получится там? Или получится что-то, ну не то? Получится киви не маленький, но большой? Ну,
говорить начнет.
Да.
Ну, говорить начнет, это, наверное, все-таки следующий этап, пока такие цели перед нами не стоят. Ну и в геноме растений пока не нашли те участки, которые отвечают за разговор. Возможно, это перспектива новых исследований, но не данного проекта. Боятся люди просто вот этих трех букв, как вы совершенно правильно сказали. Дело в том, что с понятием ГМО связано очень много мифов. Считается, что они будут негативно влиять на рост и развитие человека. Хотя, наверное, вы знаете, прежде всего это связано с тем, что те организации, которые давно занимаются генетически модифицированными организмами, им просто очень удобно, чтобы другие этим не занимались. Поэтому, скорее всего, они сами эти мифы запускают. Вот. Но научные работники, они все-таки придерживаются научной точки зрения. И генетически модифицированные организмы на самом деле не настолько и вредны, как про них говорят. А, соответственно, какие минусы и почему еще до сих пор совсем небольшой спектр культур охвачен вот этим геномным редактированием? Дело в том, что достаточно сложно получить регенеранты, растения-регенеранты, которые будут уже с измененным геномом, да, с выключенными какими-то генами. И как раз основные усилия сейчас нацелены на то, что регенерацию растений, чтобы они были похожи на желаемые, чтобы, вот как вы правильно сказали, чтобы были крупные плоды киви, но при этом компактная форма, например, да, если мы о них говорим.
Юля, скажите, пожалуйста. Вот, то
есть вот основная задача сейчас – это отработать регенерацию эффективную.
У меня вот какой вопрос. Попытаюсь немножко изменить градус напряженности. Я видел в интернете на протяжении последних 10 лет квадратные арбузы. Якобы японцы изобрели для того, чтобы они стали удобные. Был много раз в Японии, никогда не встречал, не видел на других континентах квадратные арбузы. Однако утверждают, что они существуют и даже у кого-то пользуются успехом. Они квадратные-то почему стали?
Интересный вопрос. Дело в том, что товарищи, которые выращивают квадратные арбузы, они просто плод, когда он формируется, в специальные коробочки закладывают и получают таким образом квадратную форму.
То есть это никак не связано с изменением генома?
Нет. В данном случае нет, это не связано с изменением генома.
Они нам соврали просто еще. А теперь мы знаем. Юлия Васильевна, и наши зрители и слушатели тоже благодаря вам знают. Все просто, ларчик просто открывался. Спасибо вам за вашу работу и за ваши комментарии для нашей радиостанции. Заместитель директора Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Юлия Ухатова была на прямой связи со студией «Радио Спутник». А пока мы слушали о генном редактировании, вот так вот даже правильнее сказать, я придумал следующие вопросы Эдгарду Запашному, народному артисту России. Давайте так, вы там квадратные арбузы в интернете искали, да. А я искал Эдгарда Запашного с тигром. Вот, пожалуйста, вы можете наблюдать, да, вот ваша фотография.
Так,
с тигром.
Что пишут?
Вы можете мне сказать, да. Вот по его изображению здесь, да. Что пишут, не надо читать, неважно. Главное, что наши слушатели и зрители любят вашу программу. Вы можете по этому изображению сказать, вот усы, что тут, лапка, нос, уши. Испытывает тигр в данный момент боль или дискомфорт? Умеете вы
моя
вот так
профессия,
вот?
Моя профессия заключается в том, чтобы распознать настрой животного. Если я сюда приду не весь, значит, все-таки какую-то ошибку я совершил.
Нет,
где-то я не угадал настроение животного.
Не совсем об этом. Не про настроение, про то, что ему больно. Смотрите, канадские ветеринары провели испытания и сказали, что по положению ушей, глаз, усов, головы и по напряженности морды каждый человек может определить, испытывает ли его питомец болезненные ощущения. То есть больно ему или нет.
Ну, подождите, конечно, во многом это правда. Другое дело, что каждое животное друг другу это рознь.
Медведь, про кошачьих давайте.
Медведь, например, как животное, обладает плохо развитыми мимическими морщинами. И там его гнев или его паника она могут быть с одинаковой мордой.
Да так-то еще... мало кто медведей держит дома, согласен. А про котов
нет,
и собак.
Что касается, мне кажется, самая лакмусовая бумажка – это все-таки собака. Собака да? очень быстро дает понимать, в каком она настроении
А как понять, что ей там дискомфортно, больно?
Знаете, как человек говорит с тобой, собаки свои говорят, с тобой в покер неинтересно играть, у тебя когда карты на руках, ты хвостом вилять начинаешь. Вот и все. Собака выдает всегда свое настроение, точно так же и кошатники определяют то или иное настроение. В общем, человек, который любит животных и проводит с ним много времени, помимо того, что становится обладателем определенной базы, он еще и индивидуально знает особенности своего животного, что, конечно, является немаловажным, потому что нельзя всех под одну гребенку. Это и есть профессионализм, когда ты углубился в вопрос, когда ты научился общаться с тем или иным животным, и когда животное тебя тоже не пытается обмануть. Есть животные, которые способны на обман. Обезьяны, например, слоны. Животные с очень серьезным интеллектом. Дорогие друзья, 45 минут нашего эфира пролетело достаточно быстро. Я, Евгений Майструк, пытались сделать наш эфир интересным. Встретимся ровно через одну неделю.
У народного артиста России Эдгарда Запашного будет программа в этой студии ровно через неделю. Спасибо.
До свидания.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Западные лидеры должны категорично разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским, а не с российским лидером. Об этом заявил глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора президента России Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель. В Кабмине ФРГ сообщили, что Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия России у границ Украины. По словам Слуцкого, деэскалация в Донбассе будут способствовать выполнению Киевом Минских соглашений. Нахождение двух украинских силовиков на участке отвода сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта «Золотое» заметили в народной милиции, самопровозглашенной ЛНР. Там заявили, что постоянно ведут наблюдение за украинскими военными, при этом строго придерживаются условий действующего перемирия. Отвод сил в районе населенных пунктов «Золотое» и «Петровское» состоялся в 2016 году. Использование вакцины «Спутник Ви» отказались обсуждать власти Литвы. Администрация президента считает, что в этом нет никакой необходимости. Ее представитель Симона Скрепшта заявила, что обсуждать производителей вакцины, уровень надежности которых невысоко ценится профессионалами общества, напрасное дело. Ранее глава Минздрава Литвы заявил о кризисе репутации вакцины AstraZeneca. При этом препарат доминировал в стране. Недоверие к нему стало одной из причин медленных темпов вакцинации. Посол Мьянмы в Лондоне не может попасть на территорию миссии. РИА Новости сообщает, что он требовал освободить помещенную под домашний арест Аун Сан Су Джи. После этого был отозван военным правительством. По словам дипломата, здание захватили его коллеги, союзные пришедшим к власти Мьянме военным. Несколько десятков человек проводят у посольства Мьянмы митинг, скандируют лозунги с требованием вернуть полномочия гражданским и выпустить политзаключенных. Карантин из-за бешенства лисы ввели в Саратове. РИА Новости сообщают, что животное пало на придомовой территории одного из многоквартирных домов. На период карантина в Саратове запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города.